Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломакина. На этой неделе молодым писателям приготовиться. Премия «Лицей» объявила новый сезон. Психолог Наталья Фомичева. Правда и мифы о психосоматике.
Хроника литературной жизни.
25 января, в День студенчества, ежегодная литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов открыла новый 7-й сезон. Так что обращаю внимание молодых авторов, пора подавать заявки. Премия «Лицей» нацелена на то, чтобы находить и поддерживать молодых талантливых российских авторов, поэтов и прозаиков в возрасте от 15 до 35 лет. Подробности выдвижения своей работы можно найти на сайте. Подать заявку можно будет до 28 февраля включительно. Со всеми поступившими на соискание премии произведениями работают эксперты. Они формируют длинные и короткие списки. Длинный список объявят до 28 апреля, а короткий – до 18 мая. Ну а победителей жюри назовет на торжественной церемонии, которая традиционно пройдет 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Благодаря премии «Лицей» в большую литературу пришли такие авторы, как Вера Богданова, Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло и другие прозаики, которых мы читаем сегодня. У вас есть шанс пополнить их ряды. И еще один конкурс для тех, кто любит и умеет читать вслух. Книжный сервис «Литрес» и Всемирный фонд «Дикой природы» объявили конкурс на лучшую озвучку классических рассказов с описаниями природы. Проект «Литрес-чтец» хочет дать возможность и профессиональным, и начинающим чтецам заявить о своем таланте на миллионную аудиторию. А фонд «Дикой природы» хочет привлечь наше внимание к проблемам окружающей среды. Так что если вы любите читать вслух, можете попробовать себя и прочесть любое произведение из конкурсного списка на сайте «Литрес». Это проза Антона Чехова, Ивана Тургенева, Максима Горького, Александра Пушкина и других русских писателей. Заявки на конкурс принимаются с 25 января по 21 марта этого года. Один автор может озвучить только одно произведение, а потом опубликовать свою аудиокнигу. Затем профессиональное жюри из актеров и дикторов выберет победителя. Успех аудиокниги прежде всего зависит от тембра и мелодичности голоса исполнителя, от верной интонации и правильного темпа прочтения. Но сквозь весь этот набор очевидных правил должна еще звучать ваша личность. Личность, которая как раз и делает голос, а вместе с ним и звучание книги особенными. Вот эту уникальность мы и будем искать, говорят члены жюри. Имена победителей назовут 22 апреля, в Международный день Земли.
Книжный разворот.
Сегодня предлагаю поговорить о книге нон-фикшн, которая кажется мне очень актуальной и важной. В издательстве «Альпина» вышла книга «Правда и мифы о психосоматике». Ее автор Наталья Фомичева, психолог, специалист по психосоматическим расстройствам, автор книги «Близость». Она рассказывает в книге о том, как связаны телесное и психическое здоровье, и развенчивает мифы, которые окружают психосоматическую медицину. Правда ли, что рак может возникнуть после сильного стресса, что онкология бывает у тревожных людей? Действительно ли диабет у ребенка – это прямое следствие непрожитых мамой обид? Если тебя все время мучают ангины, означает ли это, что ты просто замалчиваешь свои желания? Кто-то полностью отрицает связь между психикой и физическим здоровьем, а кто-то, наоборот, пытается лечить тяжелые заболевания самовнушением. Наталья Фомичева подробно и научно обоснованно говорит об этом в книге и, надеюсь, сейчас расскажет и нам в студии. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, почему вы решили написать книгу? Ведь я подозреваю, что вы об этом говорите на консультациях, вы об этом говорите в лекциях, вы об этом говорите где-то публично. Почему возникла необходимость и потребность написать и развенчать мифы о психосоматике?
Я с 2007 года занимаюсь психосоматическими расстройствами, и каждый раз, практически каждый, сталкиваюсь с тем, что люди, которые заболевают, они идут искать информацию. Прежде всего, не сначала обращаются к специалисту, а обращаются в интернет. И, к сожалению, у нас в сети очень много недостоверной информации, неправильной и иногда даже опасной, потому что, например, человек, который заболевает онкологическим заболеванием, смотрит в интернете, ему говорят там, что это его обида, например, на маму, и вместо того, чтобы лечиться, человек начинает разбираться со своими обидами, драгоценное время уходит, и все это может привести к печальным последствиям. Поэтому мне захотелось, чтобы как можно больше людей понимали научно обоснованную взаимосвязь между здоровьем и психикой, и я решила как-то подытожить свой опыт работы в этом.
Скажите, существует ли все-таки связь между физическим и психологическим нашим состоянием? Можно ли действительно от обиды заболеть? Как это связано?
Связь, безусловно, существует. Просто она не настолько линейная и прямая, как это можно увидеть вот в этих вот бесконечных таблицах про то, что рак от обиды, эндометриоз от непринятия себя как женщины и так далее. А связь существует, потому что когда мы находимся в состоянии стресса, неважно, это стресс обусловлен какими-то физическими процессами или это наши переживания эмоциональные, наше тело начинает функционировать по-другому. И если мы находимся в состоянии хронического стресса, то вот эти изменения, которые в теле присутствуют, они начинают менять функционирование самых разных органов. И здесь уже, условно говоря, где тонко, там и рвется, потому что при стрессе происходит очень много разных изменений. Повышается уровень сахара в крови, меняется давление, оно повышается, частота дыхания, меняется работа эндокринной системы. Вот где слабее, там и начнутся процессы, которые уже со временем могут превратиться в заболевание.
Но при этом говорить, что диабет у ребенка от того, что он постоянно обижается на маму, в общем, неправомерно, правильно?
Абсолютно. Более того, говорить о том, что родители ведут себя каким-то образом, что их ребенок заболевает, на мой взгляд, не просто неправомерно, а преступно. Родители и так сталкиваются с целым рядом проблем, когда ребенок заболевает, а на них еще навешивается вина, что если бы они меньше тревожились, проработали бы все свои детские травмы и вели бы себя по-другому, ребенок их был бы здоров.
Вы развенчиваете в книге несколько мифов. Какой самый стойкий? Вот с чем сталкиваетесь чаще всего? Что сложнее всего изжить?
Самый стойкий, по моим наблюдениям, это миф о том, что раз уж у нас есть связь между психикой и здоровьем, то можно излечиться от какого-то физического заболевания соматического.
Самовнушением.
Самовнушением, аффирмациями, гипнозом и так далее.
Если я все время болею ангинами, мне просто нужно проговаривать свои обиды,
да,
и не копить их
в себе. Высказать все обиды.
Почему это не работает?
Потому что, когда человек заболевает, у него начинаются физические изменения. Мы называем их органическими. И эти изменения, которые происходят, их уже нужно лечить вмешательством медицинским. Есть препараты, которые, например, нормализуют давление за счет действия на организм. Есть препараты, которые помогают поджелудочной железе, например, которая не вырабатывает достаточно ферментов и так далее. Изменения на уровне физики должны меняться на уровне физики.
Но при этом мы все равно можем помочь себе в трудном состоянии, если мы будем настраивать себя на лучшее и так далее. Ведь правда, все равно болезнь физическую помогает преодолеть позитивный настрой. Ведь от этого мы не отказываемся, так?
Нет, мы не отказываемся. Более того, существуют исследования, которые показывают, что, например, люди с более высоким уровнем оптимизма быстрее восстанавливаются после хирургических операций. При прочих равных у них быстрее происходит заживление ран. Но все-таки это не, опять же, какие-то внушения себе, я сама обаятельная и привлекательная, а именно глубинная проработка каких-то проблем.
Что вы как психолог и как врач можете посоветовать человеку, который сейчас находится в состоянии здоровом, себя хорошо чувствует, чтобы просто лучше поддерживать себя в этом состоянии и, знаете, избавиться еще от страха, что если я буду переживать и тревожиться, я притяну к себе болезнь. Вот это еще очень часто бывает. Если я буду думать о том, что у меня в семье онкология, я тоже заболею. Да, или если я буду все время думать, что нельзя есть мороженое, и все-таки его съем, у меня точно заболит горло. Вот чтобы снять эту превентивную зависимость, что мы можем сделать?
Про онкологию могу сказать, что ни одно исследование не подтверждает связи онкологии с какими-то эмоциональными проблемами, за исключением длительных затяжных депрессий, которые длятся более 10 лет. И в этом случае такую депрессию нужно лечить. Из депрессии невозможно вылезти самому. Это тоже один из таких больших мифов, что мы можем управлять нашей психикой, что мы можем, если, например, у нас депрессивный эпизод, сказать себе «соберись, пойти погулять, меньше думать». думать, да, и больше заниматься душеспасительными делами. Если возникают какие-то сложности, превентивно нужно обращаться за помощью.
Почему вы обратились именно в издательство «Альпина Паблишер»?
Вы знаете, мы с ними прекрасно сотрудничали по поводу моей первой книги «Близость». И поскольку я занимаюсь тремя сферами, это расстройство пищевого поведения, нарушение сексуальной сферы и расстройство психосоматического спектра, вторая книга уже как-то так логично тоже была издана ими. К тому же еще издательство «Альпина» издает книги нон-фикшн, которые все-таки идут в сотрудничестве автора и научного редактора, потому что информация научная, когда она популяризируется, она может что-то потерять или она может быть искажена за счет упрощения. И именно здесь научный редактор помогает сделать материал книги все-таки не отходящим, да, от генеральной линии партии, я имею в виду науки. Поэтому, когда мы обращаемся к книгам за поиском информации, особенно такой важной информации, как наше собственное здоровье, физическое или психическое, важно все-таки смотреть, чтобы эти книги прошли рецензию, опирались на научные исследования, тогда в книге всегда есть сноски, а не изобиловали какими-то неподтвержденными фактами.
И последний вам вопрос задам. Когда человек себя плохо чувствует, но врачи ничего не находят, такое бывает. Знаете, диагностика показывает, что все нормально. И вот тут слово «психосоматика» само по себе всплывает сразу. Что нужно делать в этом случае? Если ты подозреваешь, что у тебя действительно психосоматическое расстройство...
Такие расстройства называются функциональными, когда нет изменений органических или, как врачи часто формулируют, найденных изменений недостаточно для объяснения симптоматики. Но при этом орган ведет себя неправильно. Например, кишечник вместо того, чтобы функционировать нормально и по расписанию, то запоры, то диарея, то боли, хотя человек не может найти никакой взаимосвязи с тем, например, что он ест. Врачи тоже не находят каких-то изменений. И здесь, конечно, мы будем смотреть в сторону влияния стресса. И вот здесь как раз та самая волшебная зона, где психотерапия может помочь без врачей. Потому что когда человек, например, склонен к тревожности, тревожность – это то, что очень хорошо современной психотерапии убирается, корректируется. И здесь действительно можно видеть, что после курса психотерапии нормализуется работа организма. И в целом, если врачи ничего не находят, и это несколько врачей, потому что я всегда рекомендую получить несколько мнений, то имеет смысл обратиться к психологу, который специализируется на нарушениях здоровья.
А чтобы разобраться, куда идти сначала, к врачу или к психотерапевту, в общем, и книжку можно сперва прочесть.
Можно. А я часто рекомендую делать это одновременно, на самом деле. И я вижу, что со стороны врачей тоже идет сейчас такой посыл. Очень часто у меня появляются на приемах люди, которые говорят: мне врач сказал, идите к психологу, мы будем работать с вами, но и еще идите, вот работайте с тревожностью, с депрессивным эпизодом и так далее. И наоборот, когда у меня на приеме появляется человек с какой-то неясной симптоматикой, я попрошу его сдать необходимые анализы для того, чтобы понять, что на самом деле происходит. Поэтому в целом, если есть желание заниматься здоровьем, с каким-то особенно таким вот хроническим заболеванием, которое имеет сезонное обострение, и человек сам ощущает связь, например, с загруженностью на работе или усталостью от каких-то бытовых проблем, то имеет смысл сразу идти и смотреть, что происходит на двух фронтах, потому что тогда во взаимодействии проще понять и наметить стратегию работы с этим.
Одним словом, подытоживая наш разговор, психосоматика существует, связь между психикой и телом мы отрицать не будем, но все-таки организм первичен, проверять нужно сперва, как работает организм, потом, как функционирует твоя психика. Я правильно вас понимаю?
Можно делать это одновременно. И я хочу еще добавить, что у нас не только психика влияет на тело, но и тело влияет на психику, потому что представим, что человек длительное время страдает болевым синдромом. Естественно, он будет испытывать раздражительность, тревогу, и это будет нарастать. Поэтому мы работаем в тандеме с врачами.
Спасибо большое за разговор. Спасибо за книгу.
Сигнальный экземпляр.
Иногда истории из жизни оказываются гораздо увлекательнее, интереснее и познавательнее, поучительнее, чем художественные романы. И в издательстве «Бомбора» открывается новая серия, которая собирает именно такие книги. К книги, основанные на событиях из реальной жизни, которые читать интереснее, чем иные романы. У меня сегодня в гостях в студии редактор издательства «Бомбора» Ирина Золина, которая принесла невероятно красивые новые книги и готова рассказать о том, чем порадует издательство своих читателей вот в ближайшее время. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Наталья.
Расскажите, что нового вы нам приготовили, потому что привычная «Бомбора» — это истории нонфикшн, это истории о бизнесе, истории об историческом каком-то преломлении том или ином нашей жизни, но это не истории, которые можно читать как роман. Я так понимаю, вы расширяетесь, и нас ждет что-то интересное.
Безусловно, спасибо. Да, мы запускаем новую серию «Бомбора Стори». Мы накопили хороший портфель сильных книг и долго не могли понять, как их выделить и показать более ярко нашим читателям. И, наконец, вот мы запустили «Бомбора Стори». Это коллекция книг, основанных на реальных событиях. Каждая книга здесь достойна внимания. Это книги о поиске себя, о вдохновении, о потерях даже. Книги, которые не оставят никого равнодушными. Я думаю, многие из наших читателей уже знакомы с книгой «Что-то не так с Гелвинами». «Тайная жизнь пчел» многих читателей уже покорила. И на нашей презентации мы представили новинку. Это «Годы с пумой». Тоже книга про поиск себя. Как одна девушка в 24 года не могла никак найти себя. Ее уволили с достаточно хорошей перспективной работы. И она отправилась в большое путешествие. Она отправилась в Боливию и оказалась в заповеднике волонтером. Она работала. И у нее получилась очень интересная встреча с пумой, которая полностью изменила ее жизнь. Это взаимоотношения дружбы и любви между человеком и животным, которые изменили судьбу каждого из них.
Но тут надо все-таки прояснить, да, вот встреча с пумой в Боливии, это, в общем, может быть история опасная о том, как человек просто в лесу встретил животное дикое. На самом деле это не совсем так. Ведь ей отдали пуму на воспитание.
Конечно. История настолько вовлекает и впечатляет, видимо, даже и меня, что здесь хочется сделать акцент. Действительно, это был заповедник, в котором было достаточно большое количество разных животных, и именно с пумой они нашли друг друга. То есть Лора воспитывала пуму, а пума воспитывала Лору. Таким образом, образовался потрясающий и яркий союз человека и животного.
В таких книгах всегда важно, как история написана, потому что передать вот эти чувства, которые возникают между человеком и животным, они же невербальные, они не передаются через диалоги, не передаются через ситуации. Это история еще и о том, насколько может человек передать свое отношение, выразить их в слове. Что скажете про язык?
Язык потрясающий, читается на одном дыхании. Брала в отпуск, и ты не можешь остановиться. То есть тебя книга очень сильно вдохновляет, захватывает. И здесь вы правы абсолютно. Язык — это из одной вишенки на торте этой книги. Также хочу сказать, что в книге реальные фотографии, прям сделаны в клейке заповедника. Здесь есть иллюстрации самой Лоры, которая рисовала схему заповедника. Также большое количество фотографий животных этого заповедника, самой нашей пумы. Ее звали Вайра. И, соответственно, много таких личных фотографий, которые были подобраны из архива.
На что еще обратить внимание?
Хочу начать с такой большой, потрясающей подарочной книги, которая называется «Открывая Россию». Здесь представлены самые красивые места нашей страны глазами фотографов и путешественников. Потребовалось 5 лет замечательным фотографам собрать все фотографии, которые вошли в этот альбом. Здесь вы увидите уникальные фотографии Камчатки, Северного сияния, Курильских островов, Байкалом и много-много других точек нашей прекрасной страны. Каждый человек любит Россию по-своему, но эта книга открывает некий такой свой взгляд на нашу страну. Вы получите удовольствие не то, что даже читать, а даже разглядывать эти уникальные фотографии, потому что они сделаны большой командой профессиональных тревел-фотографов.
Ирина, возникает вопрос. Сейчас, когда мы можем открыть любой поисковик, вбить по поиску название места и нажать там Google картинки, Яндекс картинки и увидеть огромное количество фотографий, увидеть видеосъемки оттуда. Зачем нужна книга? Я в целом понимаю, я вижу, какая она на столе лежит, но все равно, почему издательство продолжает вкладываться, да, вот 5 лет, вы говорите, собирали эти фотографии, казалось бы, все есть. Почему так хочется это собрать и издать под одной обложкой?
Действительно, Наталья, очень большой выбор сейчас у нашего читателя. Можно посмотреть это все, найти в других источниках. Но именно книга является той платформой, которая объединяет в данном случае уникальные фотографии, которых не просто найти в свободном доступе, да, вот именно как коллекцию и оценить, восхититься. Здесь все структурировано, здесь подробно все представлено. Про каждое место, которое представлено на фотографиях, вы получите интересные факты. Можно прочитать, да и ознакомиться. То есть это как раз уже отобранные фотографии, отобранная информация. То, на что вам потребуется очень большое количество времени, чтобы отсортировать это в интернете.
Ну и на самом деле большие фотографии, которые у тебя в руках, они на коленях даже,
они вдохновляют, потому что книга большая,
они вдохновляют, конечно, сильнее. Я помню, у меня был в детстве альбом про Байкал, альбом на трех языках. Это была книга дедушки, мне ее не давали. Она стояла высоко, я была маленькая. Это была такая мечта. И Байкал вот навсегда остался мечтой, пока я не реализовала. И, собственно, таким местом, куда я очень хотела попасть, во многом благодаря этому альбому. Потому что там были тоже удивительные фотографии и байкальские легенды о нем и о дочери его Ангаре. И вот это с детства меня как-то завораживало. Я поэтому считаю, что альбомы от тайных уголках родной страны не должны быть. И именно в виде фотографии, именно в виде собранного рассказа, когда ты ни на что не отвлекаешься, когда ты видишь фотографии, условно говоря, одного качества, да, они не перебиваются ненужными какими-то сопутствующими. Это атмосфера. Ты отправляешься в путешествие, как только ты альбом открываешь. Тебя ничто не отвлекает. А потом можно поехать в настоящее путешествие.
Конечно, это действительно вдохновение. И здесь очень много таких мест, которые не лежат на поверхности. Кроме Байкала и Камчатки, очень много таких интересных уголков страны, о которых мы даже и не знали, и не подозревали. Они здесь очень ярко представлены, и ты действительно смотришь, восхищаешься и понимаешь, что очень много есть мест, куда можно съездить и посмотреть эту красоту.
Я знаю, что про историю Москвы у вас тоже есть новая книга, которая поможет разбираться в истории центра нашей столицы.
Да, это тоже такой замечательный подарок. Александра Можаева, историк архитектуры. Называется книга «Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города». Книга разделена на две части. Также в ней есть замечательная карта Китай-города 17 века. То есть каждый читатель может посмотреть, как выглядел Китай-город до того, как был перестроен, как были сделаны какие-то реставрационные работы и много-много-много других архитектурных изменений. Вы со всем этим можете ознакомиться и вдохновиться. Книга разбита на две части. Проведено огромное историческое расследование. Очень много интересных исторических фактов, схем, чертежей, цифр, как все перестраивалось с архитектурной точки зрения. Каждое сооружение рассмотрено и описано очень детально, что было раньше, что сейчас. И вторая часть, прям сделана тоже карта, разделена на четыре части, и определенный список всех сооружений, которые входят в Китай-город. И вы можете прям идти по этой карте и смотреть, что было здесь раньше, что представляло из себя это здание и как оно выглядит сейчас. Есть многие здания, которые не сохранились до нашего времени, и вы тоже можете увидеть, что это место представляло из себя в 17 веке и что вообще на его месте сейчас построено.
Это самое интересное. Я очень это люблю, когда ты идешь и тебе хочется понимать, как это выглядело век назад, два века назад. Поскольку Москва была деревянная, да и каменная часто горела, да, уж деревянная Москва не сохранилась, вот эта реконструкция очень важна. Что было, что стало, как видоизменялось, как расширялись улицы, потому что мы знаем, что только остаток небольшой Китайгородской стены сохранился в центре, да, все остальное в угоду ширящемуся городу, тем более столичному, было перестроено. Но очень интересно, как это выглядело раньше.
Да, и книга сама, я повторюсь, очень много фотографий, очень много иллюстрации, очень много архивных вклеек хорошего качества. Действительно, просто попадаешь в эту книгу и чувствуешь себя, как будто ты проходишь по Китай-городу 17 века, и тебя окружает эта замечательная архитектура, эти старинные постройки.
Такая Москва сквозь века.
Да.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Книги нонфикшн с экспертами обсуждала Наталья Ламыкина. Читайте и вы хорошие книги. И до встречи через неделю.
Дневник читателя.